схолия. Отсюда ясно, что такое память. Она есть не что иное, как некоторое сцепление идей, заключающих в себе природу вещей, находящихся вне человеческого тела, происходящие в душе сообразно с порядками сцепления состояний человеческого тела. Я говорю, во-первых, что память есть сцепление только идей, заключающих в себе природу вещей, находящихся вне человеческого тела, а не идей, выражающих природу этих вещей. Так как на самом деле эти идеи, по теореме 16, суть идеи состояния человеческого тела, заключающих в себе как его природу, так и природу внешних тел. Во-вторых, я говорю, что это сцепление идей происходит сообразно с порядками сцепления состояния человеческого тела, дабы отличить его от сцепления идей, происходящего сообразно с порядком разума, с помощью которого душа постигает вещи в их первых причинах и который один и тот же для всех людей. Отсюда мы можем также ясно понять, почему душа от мышления одной вещи тотчас же переходит к мышлению другой, не имеющей с первой никакого сходства. Так, например, римлянин от мышления слова «ротит» — яблоко, тотчас же переходит к мышлению плода, не имеющего с этим членораздельным звуком никакого сходства и ничего общего, кроме того, что тело этого человека часто подвергалось действию со стороны двух этих вещей, то есть что человек часто при виде плода слышал слово «ротит». Таким образом, всякий переходит от одной мысли к другой, смотря по тому, как привычка расположила в его теле образы вещей. Солдат, например, при виде следов коня на песке, тотчас переходит от мысли о коне к мысли о всаднике, отсюда к мысли о войне и так далее. Крестьянин же от мысли о коне переходит к мысли о плуге, поле и так далее. Точно так же и всякий от одной мысли переходит к той или другой, сообразно с тем, привык ли он соединять и связывать образы вещей таким или иным способом. Теорема 19. Человеческая душа сознает тело человеческое и знает о его существовании только через идеи о состояниях, испытываемых телом. Доказательство. Душа человеческая есть сама идея, иными словами, познание человеческого тела по теореме 13, находящееся по теореме 9 в Боге, поскольку он рассматривается составляющим другую идею отдельной вещи. Или же так, как по статье 4 тело человеческое нуждается в весьма многих телах, через которые оно беспрерывно возрождается, а порядок и связь идей по теореме 7 те же, что порядок и связь причин, то, следовательно, эта идея будет находиться в Боге, поскольку он рассматривается составляющим идеи весьма многих отдельных вещей. Таким образом, Бог имеет идею человеческого тела, иными словами, сознает его, поскольку он составляет весьма многие идеи, а не поскольку он составляет природу души человеческой. То есть, по теореме 11, душа человеческая непосредственно человеческого тела не сознает. Но идеи состояния тела находятся в Боге, поскольку он составляет природу человеческой души. Иными словами, человеческая душа воспринимает эти состояния по теореме 12, а следовательно, по теореме 16, само человеческое тело, и притом по статье 17, как действительно актуально существующее. Таким образом, душа человеческая только постольку и воспринимает человеческое тело, что и требовалось доказать. Теорема 20. В Боге существует также идея, иными словами, познание человеческой души, проистекающее в Боге таким же образом и относящееся к Богу, точно так же, как идея или познание человеческого тела. Доказательство. Мышление есть атрибут Бога по теореме первой, а потому по теореме третьей в Боге необходимо должна существовать идея как самого мышления, так и всех его модусов. А следовательно, по теореме одиннадцатой и человеческой души. Далее следует, что эта идея или познание души находится в Боге не поскольку он бесконечен, а поскольку он составляет другую идею отдельной вещи по теореме девятой. Но порядок и связь идей те же, что порядок и связь причин по теореме седьмой. Следовательно, эта идея, иными словами, познание души, проистекает в Боге и относится к Богу точно так же, как идея или познание тела, что и требовалось доказать. Теорема 21. Эта идея души соединена с душой точно так же, как сама душа соединена с телом. Доказательство. Что душа соединена с телом, это мы доказали из того, что тело составляет объект души. Смотрите теоремы 12 и 13. Следовательно, на том же самом основании идея души должна быть соединена со своим объектом, то есть самой душой, точно так же, как сама душа соединена с телом, что и требовалось доказать. Схолия. Эту теорему гораздо яснее можно понять из сказанного в Схолии к теореме 7. Мы показали там, что идея и тело, то есть по теореме 13 душа и тело, составляют один и тот же индивидуум, представляемый в одном случае под атрибутом мышления, в другом под атрибутом протяжения. Поэтому идея души и сама душа составляют одну и ту же вещь, представляемую под одним и тем же атрибутом, а именно атрибутом мышления. Следовательно, говорю я, идея души и сама душа существуют в Боге, вытекая с одной и той же необходимостью, из одной и той же способности мышления, так как в действительности идея души, то есть идея идеи, есть не что иное, как форма идеи, поскольку она рассматривается как модус мышления безотносительно к объекту. Ибо раз кто-нибудь что-либо знает, он тем самым знает, что он это знает. И вместе с тем знает, что он знает, что он это знает. И так до бесконечности. Но об этом после. Теорема 22. Человеческая душа воспринимает не только состояние тела, но также и идеи этих состояний. Доказательство. Идеи, идей состояний проистекают в Боге таким же образом и относятся к Богу точно так же, как и сами идеи состояний. Это доказывается таким же образом, как теорема 20. Но идеи состояний тела находятся в человеческой душе, по теореме 12, то есть по теореме 11 в Боге, поскольку он составляет сущность человеческой души. Следовательно, идеи этих идей будут находиться в Боге, поскольку он имеет познание или идею человеческой души, то есть по теореме 21 в самой человеческой душе, которая, следовательно, воспринимает не только состояние тела, но также и идеи их, что и требовалось доказать. Теорема 23. Душа познает самое себя лишь постольку, поскольку она воспринимает идеи состояния тела. Доказательство. Идея или познание души по теореме 20 проистекает в Боге таким же образом и относится к нему точно так же, как идея или познание тела. А так как по теореме 19 душа человеческая не познает человеческое тело само по себе, то есть так как познание человеческого тела имеет место в Боге не постольку, поскольку он составляет природу человеческой души, то и познание души имеет место в Боге не поскольку он составляет сущность человеческой души. И, следовательно, по той же теореме 11, поскольку человеческая душа не познает самое себя. Далее идеи состояний, которым подвергается тело, обнимают собой природу самого человеческого тела, по теореме 16, то есть по теореме 13, сходны с природой души. Поэтому познание этих идей необходимо будет заключать в себе познание души. Но в человеческой душе по теореме 22 находится познание этих идей. Следовательно, человеческая душа лишь постольку и знает самое себя, что и требовалось доказать. Теорема 24. Человеческая душа не заключает в себе адекватного познания частей, слагающих человеческое тело. Доказательство. Части, слагающие человеческое тело, относятся к сущности самого тела лишь постольку, поскольку они сообщают друг другу известным образом свои движения, а не поскольку они могут быть рассматриваемы как индивидуумы безотносительно к человеческому телу. В самом деле, части человеческого тела представляют собой очень сложные индивидуумы, части которых по лемме 4 могут выделяться из человеческого тела при полном сохранении его природы и формы и сообщать свои движения иным телам иным способом. Таким образом, по теореме 3 идея или познание каждой части будет находиться в Боге, поскольку Он рассматривается составляющим другую идею отдельной вещи, которая по порядку природы первее самой этой части, по теореме 7. То же самое должно сказать далее о каждой части самого индивидуума, составляющего человеческое тело. Таким образом, познание всякой части, входящей в состав человеческого тела, существует в Боге, поскольку Он составляет весьма многие идеи вещей, а не поскольку Он имеет только идею человеческого тела, то есть по теореме 13 идею, составляющую природу человеческой души. И, следовательно, душа человеческая не заключает в себе адекватного познания частей, слагающих человеческое тело, что и требовалось доказать. Теорема 25. Идея какого бы то ни было состояния человеческого тела не заключает в себе адекватного познания внешнего тела. Доказательство. Мы показали по теореме 16, что идея состояния человеческого тела обнимает собой природу внешнего тела постольку, поскольку последнее определяет известным образом само человеческое тело. Идея же, или познание внешнего тела, поскольку последнее составляет индивидуум безотносительно к человеческому телу, существует в Боге по теории 9, поскольку он рассматривается составляющим идею другой вещи, которая по теореме 7 по своей природе первее этого внешнего тела. Следовательно, адекватное познание внешнего тела существует в Боге не постольку, поскольку он имеет идею состояния человеческого тела. Иными словами, идея какого бы то ни было состояния человеческого тела не заключает в себе адекватного познания внешнего тела, что и требовалось доказать. Теорема 26. Человеческая душа воспринимает всякое внешнее тело как действительно актуально существующее только посредством идеи о состояниях своего тела. Доказательство. Если человеческое тело не подвергается никакому действию со стороны какого-либо внешнего тела, то по теореме 7 и идея человеческого тела, то есть по теореме 13, человеческая душа не подвергается никакому действию со стороны идеи о существовании этого тела. Иными словами, существование этого внешнего тела она никоим образом не воспринимает. Поскольку же тело человеческое подвергается действию со стороны какого-либо внешнего тела, постольку и она воспринимает это внешнее тело, что и требовалось доказать. Короларий. Поскольку человеческая душа воображает внешнее тело, она не имеет адекватного познания его. Доказательство. Когда человеческая душа созерцает внешние тела через посредство идей о состояниях своего собственного тела, то мы говорим, что она воображает. Каким-либо иным способом воображать внешние тела действительно актуально существующими душа по теореме 25 и не сможет. Следовательно, по теореме 25, поскольку человеческая душа воображает внешнее тело, она не имеет адекватного познания его, что и требовалось доказать. Теорема 27. Идея какого бы то ни было состояния человеческого тела не заключает в себе адекватного познания самого человеческого тела. Доказательство. Всякая идея какого бы то ни было состояния человеческого тела заключает в себе природу человеческого тела постольку, поскольку само человеческое тело рассматривается находящимся в некотором определенном состоянии, смотрите теорему 16. Но поскольку человеческое тело составляет индивидуум, способный подвергаться весьма многим другим действиям, его идея и так далее. Смотрите доказательства к теме 25. Теорема 28. Идеи состояния человеческого тела, поскольку они относятся к одной только человеческой душе, не суть идеи ясные и отчетливые, но смутные. Доказательство. Идеи состояния человеческого тела заключают в себе природу как самого человеческого тела, так и внешних тел, по теореме 16. И притом они должны заключать в себе природу не только человеческого тела, но и его частей, ибо состояние – суть, способы, модусы внешних воздействий на части человеческого тела, а следовательно – и на все тело. Но по теоремам 24 и 25 адекватное познание тел внешних, равно как и частей, слагающих человеческое тело, находится в Боге, поскольку он рассматривается составляющим не человеческую душу, но другие идеи. Следовательно, эти идеи состояний, поскольку они относятся к одной только человеческой душе, составляет как бы заключение без посылок, то есть, как само собой ясно, идеи смутные, что и требовалось доказать. Схолия точно таким же образом можно доказать, что идея, составляющая природу человеческой души, рассматриваемая сама в себе, не есть идея ясная и отчетливая. Тоже должно сказать, как это всякий легко может видеть, и об идее человеческой души, и идеях идей состояния человеческого тела, поскольку они относятся к одной только душе. Теорема 29. Идея идеи, какого бы то ни было состояния человеческого тела, адекватного познания человеческой души в себе не заключает. Доказательство. Идея состояния человеческого тела по теореме 27 адекватного познания самого тела в себе не заключает, иными словами, не выражает адекватно его природы. То есть, по теореме 13, она с природой души адекватно не согласуется. Следовательно, идея этой идеи не выражает адекватно природы человеческой души, иными словами, не заключает в себе адекватного ее познания, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда следует, что человеческая душа во всех случаях, когда она воспринимает вещи из обыкновенного порядка природы, имеет неадекватное познание о себе самой, о своем теле и внешних телах, но только смутное и искаженное. Ибо душа познает самое себя лишь постольку, поскольку она воспринимает идеи состояний тела, по теореме 23. Тело же свое, по теореме 19, она точно так же воспринимает лишь через идеи о его состояниях, через которые, по теореме 26, она воспринимает также и внешние тела. Следовательно, поскольку она их имеет, она имеет неадекватное познание о самой себе, по теореме 29, о своем теле по теореме 27 и о внешних телах по теореме 25, но только по теореме 28 искаженное и смутное. Схолия, я настаиваю на том, что душа имеет неадекватное познание о самой себе, о своем теле и о внешних телах, но только смутное и искаженное. Всякий раз, когда она воспринимает вещи из обыкновенного порядка природы, то есть во всех тех случаях, когда она определяется к рассмотрению того или другого извне, случайно встречаясь с вещами, но не тогда, когда она определяется к разумению сходств, различий и противоположностей между вещами изнутри. Именно вследствие того, что она рассматривает сразу много вещей. Так как во всех тех случаях, когда она определяется так или иначе изнутри, она созерцает вещи ясно и отчетливо, что я и покажу ниже. Теорема 30. О временном продолжении длительности нашего тела мы можем иметь только весьма неадекватное познание. Доказательство. Временное продолжение нашего тела не зависит от его сущности, по аксиоме первой. Не зависит она также и от абсолютной природы Бога, по теореме 21, но тело наше по теореме 28 определяется к существованию и действованию такими причинами, которые определены к существованию и действованию известным и неопределенным образом другими причинами. Эти, в свою очередь, третьими и так до бесконечности. Таким образом, продолжение нашего тела зависит от всеобщего порядка природы и строя вещей. Адекватное же познание того строя, в каком находятся вещи, находится в Боге, поскольку Он имеет идеи всех их, а не поскольку Он имеет одну только идею человеческого тела. Поэтому, поскольку Бог рассматривается составляющим природу лишь человеческой души, Он имеет о продолжении нашего тела познание весьма неадекватное. То есть, это познание в нашей душе весьма неадекватно, что и требовалось доказать. Теорема 31. О продолжении отдельных вещей, находящихся вне нас, мы можем иметь только весьма неадекватное познание. Доказательство. Всякая отдельная вещь, так же, как и человеческое тело, должна определяться к существованию и действованию известным и определенным образом другой отдельной вещью. Это, в свою очередь, третий, и так до бесконечности. Смотрите теорему 28. А так как, исходя из этого всеобщего свойства отдельных вещей, мы доказали в предыдущей теореме, что продолжение нашего тела мы можем иметь лишь весьма неадекватное познание, то тоже должны будем заключить и о продолжении отдельных вещей, а именно, что мы можем иметь о нем лишь весьма неадекватное познание, что и требовалось доказать. Корреларий. Отсюда следует, что все единичные вещи случайны и разрушимы. В самом деле, мы не можем иметь об их длительности никакого адекватного познания по теореме 30. А это и есть то, что должно разуметь под случайностью вещей и их способностью к разрушению. Так как, кроме этого, по теореме 29, случайного нет ничего. Теорема 32. Все идеи, поскольку они относятся к Богу, истинны. Доказательство. Все идеи, находящиеся в Боге, совершенно согласны со своими объектами. И, следовательно, все они, по аксиоме 6, истинны, что и требовалось доказать. Теорема 33. Идеи называются ложными, не вследствие чего-либо положительного, в них находящегося. Доказательство. Если кто-то отрицает это, пусть представит себе, если возможно, положительный модус мышления, составляющий форму ошибки или ложности. Этот модус мышления не может находиться в Боге по теореме 32, а также не может ни находиться, ни быть представляем и вне Бога по теореме 15. Следовательно, в идеях не может быть ничего положительного, вследствие чего они называются ложными, что и требовалось доказать. Теорема 34. Всякая существующая в нас идея абсолютная, иными словами, адекватная и совершенная, истинна. Доказательство. Когда мы говорим, что в нас существует идея адекватная и совершенная, мы говорим этим не что иное, как то, что в Боге существует адекватная и совершенная идея, поскольку Он составляет сущность нашей души. Следовательно, по теореме 23, не что иное, как то, что такова идея истинна, что и требовалось доказать. Теорема 35. Ложность состоит в недостатке познания, заключающемся в неадекватных, то есть искаженных и смутных идеях. Доказательство. В идеях нет ничего положительного, что составляло бы форму должности по теореме 33. Но ложность не может состоять в абсолютном недостатке знания, так как не о телах, а о душах говорят, что они ошибаются и заблуждаются. Она не может состоять также и в абсолютном неведении, так как не знать и заблуждаться – две вещи совершенно различные. Следовательно, ложность состоит в недостатке знания, заключающемся в неадекватном познании вещей, то есть в неадекватных и смутных идеях, что и требовалось доказать. Схолия. В схолии к теореме 17 этой части я объяснил, в каком смысле ошибка состоит в недостатке познания. Для большего уяснения этого я дам такой пример. Люди заблуждаются, считая себя свободными. Это мнение основывается только на том, что свои действия они сознают, причин же, которыми они определяются, не знают. Следовательно, идея их свободы состоит в том, что они не знают никакой причины своих действий. Что же касается того, что они говорят, будто человеческие действия зависят от свободы, то это слова, с которыми они не соединяют никакой идеи. В самом деле, что такое воля и каким образом двигает она тело? Этого никто из них не знает. Те же, которые болтают о другом и придумывают седалища и места пребывания души, обыкновенно возбуждают лишь смех или отвращение. Точно таким же образом, смотря на солнце, мы воображаем, что оно находится от нас на расстоянии около 200 шагов. Но заблуждение это состоит не в одном только таком воображении, но в том, что, воображая таким образом, мы не знаем истинного расстояния от Солнца и причины этого воображения. Так как хотя мы впоследствии и узнали, что Солнце отстоит от нас более чем на 600 земных диаметров, тем не менее мы не перестанем воображать его вблизи, ибо мы воображаем Солнце на таком близком расстоянии не потому, что не знаем истинного расстояния до него, но потому что состояние нашего тела обнимает собой сущность Солнца лишь постольку, поскольку само тело подвергается действию со стороны его. Теорема 36. Идеи неадекватные и смутные вытекают с такой же необходимостью, как и идеи адекватные, то есть ясные и отчетливые. Доказательство. Все идеи существуют в Боге по теореме 15, и поскольку они относятся к Богу, все они истинны по теореме 32 и адекватны по теореме 7. Следовательно, они неадекватны и смутны лишь постольку, поскольку они относятся к единичной душе кого-либо. Об этом смотрите теоремы 24 и 28. И потому все они, как адекватные, так и неадекватные, вытекают с той же необходимостью, что и требовалось доказать. Теорема 37. То, что обще всем вещам, о чем смотрите лемму вторую, и что одинаково находится как в части, так и в целом, не составляет сущности никакой единичной вещи. Доказательство. Кто не согласен с этим, пусть вообразит, если возможно, что общее всем вещам составляет сущность какой-либо единичной вещи. Например, сущность вещи Б. Следовательно, по определению второму, оно не может без Б ни существовать, ни быть представляемо. А это противно предположению. И так оно не относится к сущности Б, а также не составляет в сущности какой-либо другой отдельной вещи, что и требовалось доказать. Теорема 38. То, что обще всем вещам и что одинаково находится как в части, так и в целом, может быть представляемо только адекватно. Доказательство. Пусть А будет чем-либо общим всем телам и одинаково находящимся как в части какого-либо тела, так и в целом. Я говорю, что А может быть представляемо не иначе, как адекватно. В самом деле идея его необходима будет в Боге адекватно. И поскольку он имеет идею человеческого тела, и поскольку имеет идею его состояний, заключающих в себе по теореме 16, теореме 25 и 27, как природу человеческого тела, так отчасти природу тел внешних, то есть по теореме 12 и теореме 13, эта идея необходима будет адекватна в Боге, поскольку он составляет человеческую душу, иными словами, поскольку он имеет идеи, существующие в человеческой душе. Следовательно, душа необходимо воспринимает А адекватно, и при том, как поскольку она воспринимает самое себя, так и поскольку она воспринимает свое или какое бы то ни было внешнее тело, иным образом А представляемо быть и не может, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда следует, что существуют некоторые идеи или понятия, общие всем людям. Так как по лемме 2 все тела имеют между собой нечто общее, что по теореме 38 должно быть всеми воспринимаемо адекватно, то есть ясно и отчетливо. Теорема 39. Идея того, что обще и свойственно человеческому телу и некоторым из внешних тел, со стороны которых тело человеческое обыкновенно подвергается действиям, и что одинаково находится как в части каждого из этих тел, так и в целом, будет в душе также адекватно. Доказательство. Пусть А будет то, что общее и свойственно человеческому телу и некоторым из внешних тел, что одинаково находится как в человеческом теле, так и в этих внешних телах, и что, наконец, одинаково находится как в части каждого из внешних тел, так и в целом. В Боге будет находиться адекватная идея этого А. И поскольку он имеет идею человеческого тела, и поскольку он имеет идеи этих внешних тел. Предположим теперь, что тело человеческое подвергается действию со стороны внешнего тела посредством того, что оно имеет с ним общего, то есть посредством А. Идея этого состояния будет заключать в себе свойства А по теореме 16. Следовательно, идея этого состояния, поскольку она заключает в себе свойство А, будет адекватно в Боге, поскольку он составляет идею человеческого тела, то есть, по теореме 13, поскольку он составляет природу человеческой души. Следовательно, эта идея будет адекватна также и в человеческой душе, что и требовалось доказать. Короллари. Отсюда следует, что душа тем способнее ко многим адекватным восприятиям, чем более общего имеет ее тело с другими телами. Теорема 40. Все идеи, которые вытекают в душе из находящихся в ней адекватных идей, также адекватны. Доказательство. Очевидно, это так. Ибо когда мы говорим, что идея вытекает в человеческой душе из находящихся в ней адекватных идей, мы говорим этим не что иное, как то, что в самом божественном разуме существует идея, причину которой составляет Бог, не поскольку он бесконечен и не поскольку он подвергается воздействию со стороны идей весьма многих единичных вещей, но поскольку он составляет сущность только человеческой души. Схолия первая. Я показал таким образом причину тех понятий, которые называются общими и составляют основание для наших умозаключений. Но существуют еще и другие причины некоторых аксиом или понятий, которые полезно было бы объяснить тем же методом. Из них стало бы ясно, какие понятия полезнее других, и какие едва ли могут принести какую-либо пользу, какие затем общи всем и какие ясны и отчетливы только для тех, кто свободен от предрассудков, и какие, наконец, являются плохо основанными. Кроме того, стало бы ясно, откуда берут свое начало понятия, называемые понятиями второго порядка, а следовательно и аксиомы, лежащие в их основе, а также и многое другое, составляющие когда-то предмет моих размышлений в этой области. Но так как я сделал это предметом другого трактата, а также чтобы не утомить читателей излишним многословием, я решил здесь не затрагивать этого. Однако, чтобы не упустить здесь чего-нибудь такого, что необходимо знать, я изложу вкратце те причины, от которых берут свое начало так называемые трансцендентальные термины. Как-то сущая вещь, нечто. Эти термины происходят вследствие того, что тело человеческое по своей ограниченности способно сразу образовать в себе отчетливо только известное число образов. Что такое образ, я объяснил в схолии к теореме 17. Если это число переступается, то такие образы начинают сливаться, и если это число образов к одновременному отчетливому образованию, которых тело способно, далеко переступается, то все они совершенно сливаются между собой. В таком случае, как ясно из короллария к теоремам 17 и 18, человеческая душа может сразу отчетливо воображать лишь столько тел, сколько образов может сразу образоваться в ее теле. Если же образы в теле совершенно сливаются, то и душа будет воображать все тела слитно, без всякой отчетливости, и понимать их как бы под одним атрибутом, именно под атрибутом сущего, вещи и так далее. Это можно вывести также из того, что образы не всегда имеют одинаковую силу, а также и из других причин, аналогичных этим, излагать которые здесь нет нужды, так как для той цели, которую мы преследуем, достаточно рассмотреть только одну, ибо все они приводят к тому заключению, что эти термины обозначают идеи самые смутные. Из подобных же причин возникли далее те понятия, которые называют всеобщими, универсальными, абстрактными, как-то человек, лошадь, собака и так далее. А именно понятия эти возникают вследствие того, что в человеческом теле образуется столько образов, например, людей, что они, если не совершенно превосходят силу воображения, то однако в такой степени, что незначительные особенности, отличающие каждого из них, а именно цвет, величина и так далее. И их определенное число душа воображает не в силах, и воображает отчетливо только то, чем все они, поскольку тело подвергается действию со стороны их, сходны, ибо с этой стороны тело подвергается действию всего более, а именно от всякого отдельного человека. Эта-то душа и выражает словом «человек» и утверждает о всех бесконечно многих отдельных людях, ибо воображать определенное число отдельных людей душа, как мы сказали, не в состоянии. Но должно заметить, что эти понятия образуются не всеми одинаково, но различны для каждого соответственно с тем, со стороны чего его тело чаще подвергалось действию, и что его душа легче воображает или вспоминает. Так, например, тот, кто чаще с удивлением созерцал телосложение человека, понимает под словом «человек» животное с прямым положением тела, а кто привык обращать внимание на что-либо другое, образует иной общий образ людей, что человек, например, есть животное, двуногое, животное разумное. Точно так же и обо всем остальном каждый образует универсальные образы сообразно с особенностями своего тела. Поэтому неудивительно, что среди философов, желавших объяснять естественные вещи одними только образами вещей, возникло столько несогласий. Схолия вторая. Из всего вышесказанного становится ясно, что мы многое постигаем и образуем всеобщие понятия, во-первых, из отдельных вещей, искаженно, смутно и беспорядочно воспроизводимых перед нашим умом нашими чувствами. Поэтому я обыкновенно называю такие понятия познанием через беспорядочный опыт. Во-вторых, из знаков, например, из того, что слышали, читая известные слова, мы вспоминаем о вещах и образуем о них известные идеи, схожие с теми, посредством которых мы воображаем вещи. Оба эти способа рассмотрения вещей я буду называть впоследствии познанием первого рода, мнением или воображением. В-третьих, наконец, из того, что мы имеем общие понятия и адекватные идеи о свойствах вещей. Этот способ познания я буду называть рассудком и познанием второго рода. Кроме этих двух родов познания существует, как я покажу впоследствии, еще третий, который будем называть знанием интуитивным. Этот род познания ведет от адекватной идеи о формальной сущности каких-либо атрибутов Бога к адекватному познанию сущности вещей. Объясню все это одним примером. Даны три числа для определения четвертого, которые относятся к третьему так же, как второе к первому. Купцы не затруднятся помножить второе число на третье и полученное произведение разделить на первое. Потому, разумеется, что они еще не забыли то, что слышали без всяких доказательств от своего учителя. Или потому, что многократно испытали это на простейших числах, или, наконец, в силу доказательства теоремы 197 книги Евклида, именно из общего свойства пропорций. В случае же самых простых чисел во всем этом нет никакой нужды. Если даны, например, числа 1, 2, 3, то всякий видит, что четвертое пропорциональное число есть 6, и притом гораздо яснее, так как о четвертом числе мы заключаем из отношения между первым и вторым, которое видим с первого взгляда. Теорема 41. Познание первого рода есть единственная причина ложности. Познание же второго и третьего рода необходимо истинно. Доказательства. К познанию первого рода относятся, как мы сказали в предыдущей схолии, все те идеи, которые неадекватны и смутны. Следовательно, по теореме 35, познание это есть единственная причина ложности. К познанию же второго и третьего... рода относятся, как мы сказали, идеи адекватные, и потому по теореме 34 оно необходимо истинно, что и требовалось доказать. Теорема 42. Познание второго и третьего рода, но не первого, учит нас отличать истинное от ложного. Доказательство – это ясно само собой, ибо кто умеет различать истинное и ложное, должен иметь адекватную идею истинного и ложного, то есть познавать истинное и ложное по второму или третьему роду познания. Теорема 43. Тот, кто имеет истинную идею, вместе с тем знает, что имеет ее, и в истинности вещи сомневаться не может. Доказательство. Истинная идея в нас – это такая идея, которая адекватна в Боге, поскольку Он выражается природой человеческой души. Итак, положим, что в Боге, поскольку Он выражается природой человеческой души, существует адекватная идея А. В Боге необходимо должна существовать также идея этой идеи, относящаяся к Богу точно так же, как и идея А. По теореме 20, доказательство которой всеобщее. Но, по предположению, идея А относится к Богу, поскольку Он выражается природой человеческой души. Следовательно, идея идеи А должна относиться к Богу точно таким же образом. То есть эта адекватная идея идеи А будет находиться в самой душе, имеющей адекватную идею А. Итак, тот, кто имеет адекватную идею, иными словами, по теореме 34, кто верно познает какую-либо вещь, должен в то же самое время иметь адекватную идею или истинное познание своего познания. То есть, как само собой очевидно, должен вместе с тем и знать об этом, что и требовалось доказать. Схолия. В схолии к теореме 21 я объяснил, что такое идея идеи. Но должно заметить, что предыдущая теорема достаточно ясна и сама собой. В самом деле, всякий, имеющий истинную идею, знает, что истинная идея заключает в себе величайшую достоверность, так как иметь истинную идею значит не что иное, как познавать известную вещь совершенным, то есть наилучшим образом. И никто, конечно, не может сомневаться в этом, если только он не думает, что идея есть что-то немое, наподобие рисунка на доске, а не модус мышления, именно само разумение. «Кто может знать, — спрашиваю я, — что он обладает разумением какой-либо вещи, если он ее уже не уразумел?» Иными словами, кто может знать, что ему известна какая-либо вещь, если она прежде уже не стала ему известна? И какое мерило истины может быть яснее и вернее, как не сама истинная идея? Как свет обнаруживает и сам себя, и окружающую тьму, так и истина есть мерило и самой себя, и лжи. Думаю, что я ответил этим на следующие вопросы. Если истинная идея отличается от ложной только согласием со своим объектом, то обладает ли истинная идея какой-либо реальностью или совершенством преимущественно перед ложной? Они ведь различаются между собой лишь по внешнему признаку. А следовательно, и человек, имеющий истинные идеи, имеет ли какое-либо преимущество перед тем, который имеет лишь идеи ложные? А чего происходит далее то, что люди имеют ложные идеи? И, наконец, откуда кто-либо может, наверное, знать, что он имеет идеи, согласные с их объектами? Ответы на эти вопросы, говорю я, по моему мнению, уже даны мною. Ибо что касается до различия между истинной идеей и ложной, то есть теоремы 35, известно, что первая из них относится ко второй точно так же, как существующее к несуществующему. Причину же лжи я самым ясным образом показал в теоремах 19, 35, со схолией, последней из них. Ясно также и различие между человеком, имеющим истинные идеи, и тем, которые имеют одни только ложные. Наконец, что касается последнего вопроса, а именно откуда человек может знать, что он имеет идею, согласную со своим объектом, то я только что более чем достаточно показал, что это происходит из одного только того, что он имеет идею, согласную со своим объектом, иными словами, из того, что истина есть мерило самой себя. К этому надо прибавить, что душа наша, поскольку она правильно воспринимает вещи, составляет часть бесконечного разума Бога. И, следовательно, необходимо, чтобы ясные и отчетливые идеи нашей души, были так же истинны, как идеи Бога. Теорема 44. Природе разума свойственно рассматривать вещи не как случайные, но как необходимые. Доказательство. Природе разума свойственно воспринимать вещи правильно по теореме 41, а именно как они существуют в себе по аксиоме 6, то есть по теореме 29, не как случайные, но как необходимые, что и требовалось доказать. Короллари 1. Отсюда следует, что от одного только воображения зависит то, что мы смотрим на вещи как на случайные, как в отношении к прошедшему, так и в отношении к будущему. Схолия. Объясню в немногих словах, каким образом это происходит. Выше мы показали теорема 17, что душа, хотя бы вещи и не существовали, однако всегда воображает их находящимися налицо, если только нет причин, исключающих их наличное существование. Затем, теорема 18, мы показали, что если тело человеческое подверглось однажды действию одновременно со стороны двух внешних тел, то душа, воображая впоследствии какое-либо одно из них, тотчас же вспомнит и о другом, то есть будет смотреть на оба тела, как на находящиеся налицо, если только нет причин, исключающих их наличное существование. Никто не сомневается, кроме того, что мы воображаем также и время, именно вследствие того, что воображаем, что тела двигаются медленнее или скорее друг друга, или же с одинаковой скоростью. Предположим теперь, что мальчик, который вчера утром в первый раз видел Петра, в полдень Павла, вечером Семена, сегодня утром видит Петра во второй раз. Из теоремы 18 ясно, что как только он увидит утренний свет, он вообразит себе солнце, проходящим по небу, тот же путь, как и в предыдущий день, иными словами, целый день, а вместе с тем одновременно с утром он вообразит Петра, с полднем Павла, с вечером Семена, то есть существование Павла и Семена он вообразит в отношении к будущему времени. И наоборот, если он увидит вечером Семена, то отнесет Павла и Петра к прошедшему времени, именно воображая их вместе с прошедшим временем. И так он будет воображать тем постояннее, чем чаще будет видеть их в том же самом порядке. Если случится когда-либо, что когда-нибудь вечером вместо Семена он увидит Якова, то на следующее утро он будет воображать вместе с вечером то Семена, то Якова, но не обоих их вместе, так как предполагается, что он видел вечером только одного из них, а не обоих. Таким образом, его воображение будет колебаться, и он будет воображать с будущим вечером то того, то другого, то есть никого из них он не будет созерцать в будущем времени, наверное, но обоих случайно. Такое же колебание воображения будет происходить в случае воображения таких вещей, которые мы рассматриваем таким же образом в отношении к прошедшему времени или настоящему. И, следовательно, мы будем воображать вещи как в отношении к настоящему времени, так и к прошедшему или будущему случайными. Короллари 2. Природе разума свойственно постигать вещи под некоторой формой вечности. Доказательство природе разума по теореме 44 свойственно рассматривать вещи как необходимые, а не как случайные. Эту необходимость вещей разум постигает правильно, то есть по аксиоме 6, как она есть в себе. Но по теореме 16 эта необходимость вещей есть сама необходимость вечной природы Бога. Следовательно, природе разума свойственно рассматривать вещи под формой вечности. К этому следует прибавить, что основы разума составляет понятие по теореме 38, выражающее то, что общее для всех вещей, а по теореме 37 – не сущность какой-либо единичной вещи, и которые поэтому должны быть представляемы без всякого отношения ко времени, но под формой вечности, что и требовалось доказать. Теорема 45. Всякая идея любого тела или единичной вещи, действительно актуально существующей, необходимо заключает в себе вечную и бесконечную сущность Бога. Доказательство. Идея единичной вещи, действительно актуально существующей, необходимо заключает в себе как сущность, так и существование вещи. Но отдельные вещи, по теореме 15, без Бога представляемы быть не могут. А так как они по теореме 6 имеют своей причиной Бога, поскольку он рассматривается под тем атрибутом, модуса которого они составляют, то идеи их по аксиоме 4, части 1, необходимо должны заключать в себе представление их атрибута, то есть по определению 6, части 1, вечную и бесконечную сущность Бога, что и требовалось доказать. Схолия. Под существованием я не разумею здесь временного продолжения, то есть существования, поскольку оно понимается абстрактно и как некоторый вид количества. Я говорю о самой природе существования, приписываемого отдельным вещам на основании того, что из вечной необходимости божественной природы вытекает бесконечно многое бесконечно многими способами. Смотрите теорему 16, часть 1. Речь моя, говорю я, о самом существовании единичных вещей, поскольку они находятся в Боге, ибо хотя каждая отдельная вещь определяется к известного рода существованию другой отдельной вещью, однако сила, с которой каждая из них пребывает в своем существовании, вытекает из вечной необходимости божественной природы. Об этом смотрите теорему 24, часть 1. Теорема 46. Познание вечной и бесконечной сущности Бога, которая заключает в себе всякая идея, адекватно и совершенно. Доказательство. Доказательство предыдущей теоремы всеобщее. И будет ли вещь рассматриваться как часть или как целое, идея этой вещи, всей ее или части, будет, по теореме 45, заключать в себе вечную и бесконечную сущность Бога. Поэтому то, что дает познание вечной и бесконечной сущности Бога, общее всем вещам и одинаково находится как в целом, так и в части. И, следовательно, по теореме 38, это познание будет адекватно, что и требовалось доказать. Теорема 47. Человеческая душа имеет адекватное познание вечной и бесконечной сущности Бога. Доказательство. Человеческая душа имеет идеи по теореме 22, из которых по теореме 23 она познает самое себя, свое тело по теореме 19 и внешние тела как действительно актуально существующие. Следовательно, По теореме 45 и 46 она имеет адекватное познание вечной и бесконечной сущности Бога, что и требовалось доказать. Схолия. Отсюда мы видим, что бесконечная сущность Бога и его вечность всем известны. А так как все существует в Боге и представляется через Бога, то отсюда следует, что мы из этого познания можем вывести весьма многое, что будет адекватно познаваемо нами, и образовать через этот третий род познания, о котором мы говорили в схолии 2 к теореме 40, преимущество и пользу которого покажем в пятой части. Что же касается до того, что люди не имеют столь же ясного познания Бога, как познания общих понятий, то это происходит потому, что они не могут воображать Бога так, как воображают тела, и что слово «Бог» они связывают с образом вещей, которые обыкновенно видят. Они не могут избежать этого, так как беспрестанно подвергаются действию со стороны внешних тел. И действительно, большая часть ошибок состоит лишь в том, что мы неправильно прилагаем к вещам название. Если, например, кто-либо говорит, что линии, проведенные из центра круга к его окружности, не равны, то, конечно, он разумеет под кругом нечто другое, чем математики. Точно так же, когда люди ошибаются в вычислении, в уме они имеют одни цифры, на бумаге другие. Поэтому, обращая внимание на их ум, они, конечно, не ошибаются. Однако мы считаем их ошибающимися, так как думаем, что в уме они имеют те же самые числа, которые стоят на бумаге. Если бы этого не было, то мы не верили бы, что они ошибаются, точно так же, как я не поверил, что ошибался человек, кричавший недавно, что его двор улетел на курицу соседа. Мысль его была для меня достаточно ясна. Отсюда-то и возникает большая часть несогласий, а именно или вследствие того, что люди неправильно выражают свои мысли или вследствие того, что неверно истолковывают чужие. Ибо в действительности, в то время как они самым жестоким образом противоречат друг другу, они думают или то же самое, или различное, так что тех ошибок и нелепостей, которые они приписывают друг другу, на самом деле не существует. Теорема 48. В душе нет никакой абсолютной или свободной воли, но к тому или другому хотению душа определяется причиной, которая в свою очередь определена другой причиной. Это третий и так до бесконечности. Доказательство. Душа по теореме 11 составляет известный и определенный модус мышления, следовательно, не может быть свободной причиной своих действий, иными словами, не может иметь абсолютной способности хотеть или не хотеть. К тому или другому хотению она по теореме 28 части 1 должна определяться причиной, которая в свою очередь определена другой причиной. Это третий, и так до бесконечности, что и требовалось доказать. Схолия. Точно таким же образом доказывается, что в душе нет никакой абсолютной способности разумения, желания, любви и так далее. Отсюда следует, что эти и другие подобные способности или совершенно вымышленны, или же составляют не что иное, как метафизические или универсальные сущности, обыкновенно образуемые нами из единичных явлений. Так что ум и воля относятся к той или другой идее или к тому или другому волевому явлению точно так же, как каменность к тому или другому камню или человек к Петру и Павлу. Причину же, почему люди считают себя свободными, мы объяснили в прибавлении к первой части. Однако, прежде чем идти далее, должно заметить, что под волей я разумею способность утверждения и отрицания, а не желание. Я разумею, говорю я, способность, по которой душа утверждает или отрицает, что истинно и что ложно, а не желание, по которому душа домогается какой-либо вещи или отвращается от нее. Но после того, как мы доказали, что эти способности составляют всеобщие, универсальные понятия, не отличающиеся от тех единичных явлений, из которых мы их образуем, нам нужно рассмотреть, составляют ли самые волевые явления что-либо, кроме идей о вещах. Нужно рассмотреть, говорю я, существует ли в душе какое-либо иное утверждение и отрицание, кроме того, которое заключает в себе идея, поскольку она есть идея, о чем смотрите следующую теорему, равно как и определение 3. Чтобы наше мышление не поняли как совокупность картин, так как под идеями я разумею не образы, получающиеся в глубине глаза и, если угодно, внутри мозга, а представление мышления. Теорема 49. В душе не имеет места никакое волевое явление, иными словами, никакое утверждение или отрицание. Кроме того, какое заключает в себе идея, поскольку она есть идея. Доказательство. В душе, по теореме 48, нет никакой абсолютной способности хотеть или не хотеть, но только отдельные волевые явления, именно то или другое утверждение, то или другое отрицание. Предположим, таким образом, какое-либо отдельное волевое явление, например, модус мышления, в котором душа утверждает, что три угла треугольника равны двум прямым. Это утверждение заключает в себе понятие, что идею треугольника, то есть без идеи треугольника, оно не может быть представляемо, так как сказать, что А заключает в себе понятие с Б, то же самое, что сказать, что А не может быть представляемо без Б. Затем это утверждение, по аксиоме 3, не может также и существовать без идеи треугольника. Следовательно, это утверждение без идеи треугольника не может не существовать, не быть представляемо. Далее, эта идея треугольника должна заключать в себе это же самое утверждение, а именно, что три угла его равны двум прямым. Поэтому и наоборот, означенная идея треугольника не может не существовать, не быть представляема без этого утверждения. Следовательно, по определению второму, это утверждение относится к сущности треугольника и есть не что иное, как сама эта сущность. Но все, что мы сказали об этом волевом явлении, так как мы взяли его как первое попавшееся, должно сказать также и о всяком другом, а именно, что помимо идеи оно ничего не составляет, что и требовалось доказать. Короларий. Воля и разум одно и то же. Доказательство. Воля и ум не составляют ничего помимо отдельных волевых явлений и идей по теореме 48. Отдельное же волевое явление и идея одно и то же. Следовательно, воля и разум одно и то же, что и требовалось доказать. Схолия. Мы опровергли таким образом ту причину ошибок, которая обыкновенно указывается. Мы показали, что ложность состоит лишь в недостатке знания, заключающемся в искаженных и смутных идеях. Поэтому ложная идея, в силу того, что она ложна, не заключает в себе достоверности. Когда мы говорим таким образом, что человек успокаивается на ложном и не сомневается в нем, то это не значит, что он осознает это как достоверное, но только, что он не сомневается или что он успокаивается на ложном следствии того, что нет никаких причин, которые заставили бы колебаться его воображение. Об этом смотрите Схолию к теореме 44 этой части. Следовательно, хотя бы предполагалось, что человек держится ложного, однако мы никогда не можем сказать, что он сознает это как достоверное. ибо под достоверностью мы понимаем нечто положительное. Смотрите теорему 43, а не просто отсутствие сомнения. Под недостатком же достоверности мы разумеем ложность. Для большего уяснения предыдущей теоремы остается прибавить несколько замечаний и затем ответить на те возражения, которые могут быть выставлены против изложенного нашего учения. Наконец, для устранения всяких недоумений я счел нужным указать на некоторые полезные следствия этого учения. Я говорю «некоторые», так как самые главные будут более понятны из того, что мы скажем в пятой части. Итак, я начну с первого и напомню читателям, что следует делать тщательное различие между идеей или понятием души и образами, воображаемых нами, вещей. Затем необходимо делать различие между идеями и словами, которыми мы обозначаем вещи. Вследствие того, что эти три вещи, то есть образы, слова и идеи, многими или совершенно смешиваются, или различаются недостаточно тщательно, или, наконец, недостаточно осторожно, то это учение о воле, знать которое решительно необходимо как для умозрения, так и для разумного устроения жизни, не обращено совершенно никакого внимания. Те, которые думают, будто идеи состоят в образах, возникающих в нас вследствие столкновения с телами, убеждены, что идеи тех вещей, о которых мы не можем составить никакого им подобного образа, суть не идеи, а только фикции, измышляемые нами по свободному произволу воли. Таким образом, они смотрят на идеи, как на немые фигуры на картине, и, будучи одержимы этим предрассудком, не видят, что всякая идея, в силу того, что она идея, заключает в себе утверждение или отрицание. Далее, те, которые смешивают слова с идеей или с утверждением, заключающимся в идее, думают, что их воля может идти наперекор тому, что они чувствуют, между тем, как они утверждают или отрицают что-либо противное, их чувствуют только на одних словах. Но от этих предрассудков может легко отделаться всякий, кто обратит внимание на природу мышления, которое никоим образом не заключает в себе понятие протяжения. Он ясно поймет из того, что идея, составляя модус мышления, не состоит ни в образе какой-либо вещи, ни в словах, ибо сущность слов и образов составляется из одних только телесных движений, никоим образом не заключающих в себе понятие мышления. Этих немногих замечаний будет достаточно. Поэтому перехожу к вышеупомянутым возражениям. Первое из них состоит в том, что воля будто бы простирается далее, чем разум, и, следовательно, отлично от него. Основание считать волю, простирающейся далее, чем разум, составляет, как говорят, опыт, учащий нас, что мы не нуждаемся в большей, чем имеем, способности к соглашению. То есть к утверждению или отрицанию, для соглашения с бесконечным числом других вещей, которых не воспринимаем. В большей же способности к разумению мы нуждаемся. Следовательно, воля отличается от разума тем, что последний конечен, а она бесконечна. Во-вторых, нам можно возразить, что опыт, по-видимому, самым ясным образом учит нас, что мы можем удерживаться от суждения, дабы не соглашаться с вещами, которые мы воспринимаем. Это подтверждается также и тем, что никогда не говорят, что кто-либо обманывается, поскольку он воспринимает что-либо, но только поскольку он соглашается с этим или нет. Если, например, кто-либо воображает крылатого коня, то он еще не признает через это, что крылатый конь существует. То есть он не впадает через это в ошибку, если только не признает вместе с тем, что крылатый конь существует. Таким образом, по-видимому, опыт самым ясным образом учит нас, что воля, то есть способность соглашаться, свободна и отлична от способности мышления. В-третьих, можно возразить, что одно какое-либо утверждение не содержит, по-видимому, в себе более реальности, чем другое, то есть для признания истинным того, что истинно, мы не нуждаемся, по-видимому, в большей способности, чем для признания истины чего-либо ложного. А мы знаем, что одна идея может иметь более реальности или совершенства, чем другая, так как насколько объекты превосходят друг друга, настолько их идеи совершеннее одна другой. Отсюда также будто бы обнаруживается разница между волей и разумом. В-четвертых, можно возразить, если человек не действует по свободе воли, то что же произойдет, если он будет находиться в равновесии, как Буриданов осел? Погибнет от голода и жажды? Если я соглашусь с этим, то мне скажут, что, по-видимому, я говорю не о человеке, а об осле или статуе человека. Если не соглашусь, то значит человек будет определять самого себя, и, следовательно, он обладает способностью идти и делать, что хочет. Кроме этих, можно, вероятно, сделать еще и другие возражения. Но так как я не обязан спорить со всем, что может каждому прийти в голову, то постараюсь ответить лишь на эти возражения и при том как можно короче. На первое из них я скажу следующее. Я согласен, что воля простирается далее, чем разум. Если под разумом понимать одни только ясные и отчетливые идеи, но я отрицаю, чтобы воля простиралась далее, чем восприятие, или способность составлять понятия, представления. И я совершенно не вижу, почему бесконечной должна быть названа способность воли преимущественно перед способностью чувствовать. Как одной и той же способностью воли мы можем утверждать бесконечно многое, однако одно после другого, ибо мы не можем утверждать сразу бесконечно многое, точно так же одной и той же способностью чувствовать мы можем чувствовать или воспринимать бесконечное множество тел, конечно, одно после другого. Если же скажут, что существует бесконечно многое, чего мы не можем воспринимать, я со своей стороны скажу, что этого мы не можем достичь и ни в каком мышлении, а следовательно, и никакой способности воли. Но если бы, говорят, Бог захотел сделать так, чтобы мы и это воспринимали, то он должен был бы дать нам большую, чем дал, способность восприятия, но не большую, чем дал способность воли. Однако это то же самое, что сказать, что если бы Бог захотел сделать так, чтобы мы постигали бесконечное число других сущностей, то для того, чтобы мы могли обнять это бесконечное число сущностей, ему необходимо было бы дать нам больше, чем он дал, разум, но не более универсальную идею сущности, ибо мы показали, что воля есть универсальная сущность, иными словами, идея, которой мы выражаем все отдельные волевые явления, то есть то, что общее всем им. Если же эту общую или универсальную идею всех волевых явлений считают таким образом за способность, то нет ничего удивительного, если говорят, что эта способность простирается в бесконечность за пределы разума. Универсальное одинаково прилагается как к одному индивидууму, так и к нескольким, равно как и к бесконечному числу их. На второе возражение я отвечаю отрицанием того, будто бы мы имеем свободную способность удерживаться от своего суждения. Когда мы говорим, что кто-либо удерживается от своего суждения, мы говорим этим только то, что он видит, что познает вещь неадекватно. Таким образом, воздержание от суждения на самом деле есть восприятие, а не свободная воля. Чтобы яснее понять это, представим себе мальчика, воображающего лошадь, и ничего более. Так как такое воображение заключает в себе существование лошади, и так как мальчик не представляет ничего, что уничтожало бы это существование, то он необходимо будет смотреть на лошадь, как на находящееся на лицо, и не будет в состоянии сомневаться в его существовании, хотя и не знает о нем достоверно. То же самое мы ежедневно испытываем во сне, и я не верю, чтобы кто-либо думал, будто он обладает во время сна свободной способностью воздержаться от суждения о своих снах и сделать так, чтобы ему не снилось то, что снится. И тем не менее случается, что мы и во время сна удерживаемся от суждения, а именно когда нам снится, будто мы видим сон. Далее я согласен, что никто не обманывается, поскольку он воспринимает что-либо, то есть я согласен, что воображение души, рассматриваемое сами в себе, не заключает в себе ничего ошибочного. Но я отрицаю, чтобы человек, поскольку он воспринимает, обходился без всякого утверждения. В самом деле, что такое значит воспринимать крылатого коня? Как не утверждать об этом коне, что он имеет крылья? В самом деле, если бы душа, кроме крылатого коня, ничего другого не воспринимала, то она смотрела бы на него, как на находящегося на лицо, и не имела бы никакой причины сомневаться в его существовании, равно как и никакой возможности не признать его, если только воображение крылатого коня не связано с идеей, уничтожающей существование этого коня. Или если только душа не знает, что идея крылатого коня, которую она имеет, неадекватна. В таком случае она или необходимо будет отрицать существование этого коня, или необходимо сомневаться в нем. Этим, я думаю, я ответил также и на третье возражение, именно сказав, что воля есть нечто универсальное, прилагаемое ко всем идеям и обозначающее только то, что общее всем этим идеям, а именно утверждение, адекватная сущность которого, поскольку она рассматривается таким образом абстрактно, должна находиться вследствие этого во всякой идее и лишь в этом смысле быть во всех идеях одной и той же. Но не поскольку она рассматривается составляющей сущность идеи, ибо в этом отношении отдельные утверждения различаются между собой, так же, как и самые идеи. Так, например, то утверждение, которое заключает в себе идея круга, отличается от утверждения, заключающегося в идее треугольника, точно так же, как идея круга отличается от идеи треугольника. Далее я совершенно отрицаю, будто мы нуждаемся в одинаковой силе мышления как для утверждения того, что истинно то, что истинно, так и для утверждения того, что истинно то, что ложно. Эти два утверждения в отношении к душе относятся друг к другу так же, как существующее к несуществующему. Ибо в идеях нет ничего положительного, что составляло бы форму ложности. Поэтому здесь следует в особенности обратить внимание на то, как легко мы впадаем в ошибку, смешивая универсальное с единичным, и вещи лишь мыслимые или сущности абстрактные с реальными существами. Наконец, что касается до четвертого возражения, то я скажу, что я совершенно согласен, что человек, находясь в таком равновесии, именно человек, который не ощущает ничего, кроме голода и жажды, и имеет перед собой пищу и питье на одинаковом расстоянии, погибнет от голода и жажды. Если меня спросят, не должно ли считать такого человека скорее ослом, чем человеком, то я скажу, что я этого не знаю. Так же, как не знаю, кем должно считать того, кто вешается, и кем должно считать детей, дураков, сумасшедших и так далее. Наконец, мне остается показать, какую пользу приносит знание этого учения в жизни. Это мы легко увидим из следующего. Во-первых, оно учит, что мы действуем лишь по воле Бога и причастны божественной природе, и тем более, чем совершеннее наши действия, и чем более и более мы познаем Бога. Следовательно, это учение, кроме того, что оно дает совершенный покой духу, имеет еще то преимущество, что учит нас, чем состоит наше величайшее счастье или блаженство, а именно в одном только познании Бога, ведущем нас лишь к тем действиям, которые внушаются любовью и благочестием. Отсюда нам становится ясным, как далеки от истинной добродетели те, которые за свою добродетель и праведные действия ожидают себе от Бога величайших наград, как за величайшие услуги, как будто бы сама добродетель и служение Богу не были самим счастьем и величайшей свободой. Во-вторых, оно учит, каким образом мы должны вести себя в отношении к делам судьбы, иными словами, в отношении к тому, что не находится в нашей власти, то есть не вытекает из нашей природы, а именно, куда бы ни обернулось счастье, ожидать и переносить это спокойно, ибо все вытекает из вечного определения Бога с той же необходимостью, как из сущности треугольника следует, что три угла его равны двум прямым. В-третьих, это учение способствует общественной жизни тем, что оно учит никого не ненавидеть, не презирать, не насмехаться, ни на кого не гневаться, никому не завидовать, учит сверх того каждого быть довольным своим и готовым на помощь ближнему не из женской сострадательности, пристрастия или суеверия, но единственно по руководству разума, именно сообразно с требованиями времени и обстоятельств, как я покажу это в третьей части. Наконец, в-четвертых, это учение немало способствует также и общественному устройству, уча, каким образом должно управлять и руководить гражданами, а именно так, чтобы они не несли иго рабства, а свободно делали то, что лучше. Я выполнил то, что предположил изложить в этой схолии, и тем полагаю конец этой второй нашей части. Надеюсь, что я достаточно обстоятельно и, насколько позволяет трудность дела, достаточно ясно объяснил природу человеческой души и ее свойства и дал учение, из которого можно вывести много прекрасного, весьма полезного и необходимого для знания, как это отчасти будет ясно из последующего. Часть третья. О происхождении и природе аффектов. Предисловие. Большинство тех, которые писали об аффектах и об образе жизни людей, говорят как будто не о естественных вещах, следующих общим законам природы, но о вещах, лежащих за пределами природы. Мало того, они, по-видимому, представляют человека в природе как бы государством в государстве. Они верят, что человек скорее нарушает порядок природы, чем его следует, что он имеет абсолютную власть над своими действиями и определяется не иначе, как самим собою. Далее, причину человеческого бессилия и непостоянства они приписывают не общему могуществу природы, а какому-то недостатку природы человеческой, который они вследствие этого оплакивают, осмеивают, презирают или, как это всего чаще случается, ею гнушаются. Того же, кто умеет красноречивее или остроумнее поносить бессилие человеческой души, считают как бы божественным. Однако были и выдающиеся люди, труду и искусству которых мы, сознаемся, многим обязаны, написавшие много прекрасного о правильном образе жизни и преподававшие смертным советы, полные мудрости. Тем не менее, природу и силы аффектов и то, насколько душа способна умерять их, никто, насколько я знаю, не определил. Правда, славнейший Декарт, хотя он и думал, что душа имеет абсолютную власть над своими действиями, старался, однако, объяснить человеческие аффекты из их первых причин и вместе с тем указать тот путь, следуя которому душа могла бы иметь абсолютную власть над аффектами. Но, по крайней мере, по моему мнению, он не выказал ничего, кроме своего великого остроумия, как это я и докажу на своем месте. Теперь же я хочу возвратиться к тем, которые предпочитают скорее гнушаться человеческими аффектами и действиями или их осмеивать, чем познавать их. Им без сомнения покажется удивительным, что я собираюсь исследовать человеческие пороки и глупости геометрическим путем. И хочу ввести строгие доказательства в область таких вещей, которые они провозглашают противоразумными, пустыми, нелепыми и ужасными. Но мой принцип таков. В природе нет ничего, что можно было бы приписать ее недостатку. Ибо природа всегда и везде остается одной и той же. Ее сила и могущество действия, то есть законы и правила природы, по которым все происходит и изменяется из одних форм в другие, везде и всегда одни и те же. А следовательно, и способ познания природы вещей, каковы бы они ни были, должен быть один и тот же, а именно, это должно быть познанием из универсальных законов и правил природы. Таким образом, аффекты ненависти, гнева, зависти и так далее, рассматриваемые сами в себе, вытекают из той же необходимости и могущества природы, как и все остальные единичные вещи. И, следовательно, они имеют известные причины, через которые они могут быть поняты, и известные свойства, настолько же достойны нашего познания, как и свойства всякой другой вещи, в простом рассмотрении которой мы находим удовольствие. Итак, я буду трактовать о природе и силах аффектов и могуществе над ними души, по тому же методу, следуя которому я трактовал в предыдущих частях о Боге и душе, и буду рассматривать человеческие действия и влечения точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах. Определение. Первое. Адекватной причиной я называю такую действие, которое может быть ясно и отчетливо воспринято через нее самое. Неадекватной же или частной называю такое действие, которое через одну только ее понятно быть не может. Второе. Я говорю, что мы действуем, что мы активны, когда в нас или вне нас происходит что-либо такое, для чего мы служим адекватной причиной, то есть по определению первому, когда из нашей природы проистекает что-либо в нас или вне нас, что через одно только ее может быть понятно ясно и отчетливо. Наоборот, я говорю, что мы страдаем, что мы пассивны, когда в нас происходит или из нашей природы проистекает что-либо такое, чего мы составляем причину только частную. Третье. Под аффектами я разумею состояние тела, которое увеличивает или уменьшает способность самого тела к действию, благоприятствует ей или ограничивает ее, а вместе с тем и идеи этих состояний. Если таким образом мы можем быть адекватной причиной какого-либо из этих состояний, то под аффектом я разумею состояние активное, в противном случае – пассивное. Постулаты. Первый. Человеческое тело может подвергаться многим состояниям, которые увеличивают или уменьшают его способность к действию, а также и другим, которые его способность к действию не делают ни больше, ни меньше. Этот постулат или аксиома основывается на постулате первом и леммах 5 и 7, следующих за теоремой 13, часть 2. Второе. Человеческое тело может повергаться многим изменениям и тем не менее сохранять впечатления или следы объектов, а следовательно и те же самые образы вещей. Теорема первая. Душа наша в некоторых отношениях является активной, в других пассивной, а именно поскольку она имеет идеи адекватные, она необходимо активна. Поскольку же имеет идеи неадекватные, она необходимо пассивна. Доказательство. Идеи всякой человеческой души адекватны, другие искажены и смутны. Адекватные идеи чьей-либо души адекватны в Боге, поскольку Он составляет сущность этой самой души. Неадекватные же адекватны в Боге, поскольку Он содержит в себе сущность не для одной только этой души, но в то же время и души других тел. Далее из всякой данной идеи необходимо должно вытекать какое-либо действие. По теореме 36, часть 1, адекватную причину которого составляет Бог. Смотрите определение 1. Не поскольку Он бесконечен, но поскольку Он рассматривается составляющим данную идею. Смотрите теорему 9, часть 2. Но то действие, причиной которого является Бог, поскольку Он составляет такую идею, которая в чьей-либо душе адекватна, имеет своей адекватной причиной эту же самую душу. Следовательно, душа наша, по определению второму, поскольку она имеет идеи адекватные, необходимо является активной. Это первое. Далее. Для всего того, что необходимо вытекает из идеи, которая адекватна в Боге, поскольку Он имеет в себе не только душу одного человека, но и совмещает в себе вместе с душой этого человека также и души иных вещей, душа этого человека составляет причину неадекватную, но только частную. И потому, по определению второму, душа, поскольку она имеет идеи неадекватные, необходимо является пассивной. Это второе. Следовательно, душа наша и так далее, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда следует, что душа подвержена тем большему числу пассивных состояний, чем более имеет она идей неадекватных. И наоборот, тем более активна, чем более имеет идей адекватных. Теорема вторая. Ни тело не может определять душу к мышлению, ни душа не может определять тело ни к движению, ни к покою, ни к чему-либо другому, если только есть что-нибудь такое. Доказательство. Все модусы мышления имеют своей причиной Бога. По теореме 6, часть 2. Поскольку Он есть вещь мыслящая, а не поскольку Он выражается каким-либо иным атрибутом. Следовательно, то, что определяет душу к мышлению, есть модус мышления, а не протяжение, то есть, по определению первому, часть вторая, не есть тело. Это первое. Далее движение и покой тела должны брать свое начало от другого тела, которое определено к движению или покою также другим, и абсолютно все, что происходит в теле, должно было произойти от Бога, поскольку Он рассматривается составляющим какой-либо модус протяжения, а не какой-либо модус мышления. По той же теореме 6, части 2. То есть оно может получить свое начало от души, которая есть модус мышления. По теореме 11, части 2. Это второе. Следовательно, ни тело не может определять душу и так далее, что и требовалось доказать. Схолия. Это яснее можно понять из сказанного в Схолии к теореме 7, части 2, именно из того, что душа и тело составляют одну и ту же вещь, в одном случае представляемую под атрибутом мышления, в другом случае под атрибутом протяжения. Отсюда и происходит то, что порядок или связь вещей одни и те же, будет ли природа представляться под вторым атрибутом или под первым. А следовательно, что порядок активных и пассивных состояний нашего тела по своей природе совместен с порядком активных и пассивных состояний души. Это ясно также из способа доказательства теоремы 12, часть 2. Но хотя это и так, и нет никакого основания сомневаться в том, однако мне не верится, чтобы можно было заставить людей хладнокровно оценивать это, если не подтвердить сказанное опытом. Так твердо убеждены они, что тело по одному только мановению души то двигается, то покоится и производит весьма многое, зависящее исключительно от воли души и ее искусства измышления. В самом деле, того, к чему способно тело, до сих пор никто еще не определил. То есть опыт никого еще до сих пор не научил, каким действием тело является способным в силу одних только законов природы, рассматриваемой исключительно в качестве телесной, и к чему оно не способно, если только не будет определяться душою. До сих пор никто еще не изучил устройство тела настолько тщательно,